Это правда. Андрей Калитин с нами уже на связи. Журналист Андрей, слышите ли вы нас?
Доброе утро, да, слышу. Я вас слушаю с 7 утра сегодня по европейскому времени, то есть с 8, да, и я узнал, как Айдар ездит на Тесле играть в гольф. Значит, так как выяснилось за кофе, потом я послушал, что, значит, как Маша сказала, у нас осталось 5 минут, что сейчас нам будет весело и интересно. Ну вот, значит, давайте, наверное, сейчас будет не весело и не интересно. Доброе утро.
Да, доброе
Да,
утро.
доброе
Андрей
утро.
Калитин, автор телеграм-канала «Бедный Рюрик». Андрей, давай начнем с истории про ВЧК УГПУ. Что случилось с каналом? Кого арестовали в Латвии и за что? Кого обидели? И, собственно, о чем эта история? Про что эта история на самом деле? Вот так вот сформулирую.
Ну, действительно, история детективная. Канал пропал неожиданно, да? Как мы знаем, администрация канала, которая располагается, как вот выяснено уже, в Латвии, собственно говоря, эта информация была раньше, ну, так, не то чтобы она афишировалась широко, но, по крайней мере, уголовная полиция Латвии ведет дело, действительно, о нападении на одного из авторов канала. Он предположительно был отравлен в прошлом году, долгое время лечился, пока полиция Латвии отвергает предположение о том, что это связано как-то с российскими спецслужбами. Там даже интересно был сделан на этом акцент в заявлении латвийской полиции. Но тем не менее, какой-то инцидент, безусловно, был. Роскомнадзор давно этот канал требует запретить. Более того, канал ВЧК ГПУ объявлен иноагентом, что, в общем, ну, для современной вот, юридической машины России это не странно, хотя это анонимный телеграм-канал, как можно объявить его иноагентом, не очень понятно. Но, как мы знаем, и канал Незыгорь, и канал Гриф были объявлены иноагентами, влиятельные каналы, российские телеграм-каналы. Да? То же самое произошло с ВЧК ГПУ. Канал пропал. В общем, вся эта история более-менее всем уже, наверное, известна, кто интересуется такой детективно-криминалистической, что ли, и конспирологической фактурой. Но, тем не менее, он существует уже на резервном канале. То есть, в принципе, все функционирует и дальше, тем более, что архив сохранен на одном из информационных ресурсов, который был создан много-много лет назад. Дело в том, что Роскомнадзор отсылает все вопросы к руководству Телеграма. Телеграм говорит, мы ничего не закрывали, это, наверное, что-то случилось на самом канале. Канал уверяет, что их закрыл именно администратор компании Телеграм. И вот тут правды пока нет, несмотря на то, что, значит, ребята из Телеграм-канала давали комментарии и центру «Досье», и агентству, если я не ошибаюсь, то есть некоторым медиа, давали публичные комментарии, полностью настаивая на именно своей версии, что канал был закрыт администрацией Telegram. Я обратил внимание на то, что канал ВЧК ОГПУ сослался на статью в американском издании Wired, которая была, если я не ошибаюсь, опубликована летом прошлого года. По мнению администраторов канала ВЧК ОГПУ, эта статья подчеркивает и доказывает сотрудничество руководства Телеграма с российскими властями. Статью внимательно посмотрел, даже какие-то выдержки привел. Там действительно есть очень интересное замечание. Мукси Марсенплайк – это соучредитель такого американского конкурента Telegram, который называется Signal. Да? Там тоже недавно был большой скандал, но не связанный с уязвимостью, а связанный с тем, что некоторые американские чиновники там публикуют планы военных атак, да, как мы знаем. Так вот, Мукси Марлинстайн еще в феврале 2022 года, то есть как только началась война на территории Украины, он написал в Твиттер: «Telegram – самый популярный мессенджер в городах Украины. После 10 лет вводящего в заблуждение маркетинга и прессы, большинство людей там, на Украине, считают его зашифрованным приложением. На самом деле все наоборот». Да, действительно, на Украине, так же, как во многих странах Европы, Telegram является одним из самых таких распространенных мессенджеров не только для общения между людьми, но и для связи, какой-то коммуникации между государственными службами. Вполне возможно, что и специальными службами. Так вот, вся информация, которая была в украинском сегменте Telegram, по мнению экспертов Соединенных Штатов, стала известна в Москве в тот же день, 24 февраля 2022 года. А говорит ли это о сотрудничестве прямом руководства Telegram с какими-то специальными службами в Москве? Нет, наверное, нет. То есть это было бы слишком смело такое утверждение делать. Но, тем не менее, в Телеграме есть определенные технические уязвимости, Даже это не, когда мы говорим уязвимости, это не ошибки, а выстроен алгоритм таким образом, что пользователь может запросить определенную информацию, администрация может получить всю информацию о пользователе. И этот банк данных, он огромен. Он включает в себя и геолокацию, и звонки, и передвижение, и коммуникации, и, естественно, все каналы, на которые вы подписаны, с кем вы переписываетесь, все это достаточно прозрачно. Это правда. Открывает ли это возможность для какого-то технического воздействия и для получения всей этой базы данных? Да, безусловно. Можно ли назвать это уязвимостью технической? Ну, не знаю, может быть, умышленной, да, может быть, такая уязвимость умышленно допущена, чтобы при необходимости раскрывать, например, правоохранительным органам разных стран, например, Франции, которая добивалась получения такой информации у Дурова в свое время, не так давно, собственно, мы помним, да, и, наверное, добилась удаления какого-то контента, несущего там, экстремистскую или террористическую угрозу. То есть, в принципе, пока, так скажем, мяч на стороне, ну, как Трамп говорит у нас, или как теперь модно говорить, мяч на стороне Телеграм, потому что они должны объяснить, что произошло, но они не объясняют и все сваливают на канал. Канал функционирует. А канал Чикаго ГПУ, действительно, у него было, по-моему, 1 300 000 подписчиков, и это была информация, безусловно, очень деликатного, так скажем, свойства касательно деятельности и специальных служб, и правоохранительных органов, и органов власти Российской Федерации. То есть источники там очень важные, серьезные, надежные, и они, безусловно, большая часть этих источников в России. Поэтому я думаю, что канал также будет работать и дальше, просто на другой площадке. Но звоночек такой тревожный, да, мы понимаем, там же не только Чикаго ГПУ был закрыт, было закрыто около 10-12 каналов. Некоторые касались, например, ситуации в Курской области во время боевых действий. Эти каналы тоже были закрыты. Вот их-то кто закрыл? Если, допустим, как следуя логике Телеграма, ВЧК сами там что-то такое там перепутали, или что-то у них там техническая какая-то проблема случилась на их канале, а что случилось с остальными каналами?
А, ты знаешь, Андрей, я
Да-да-да,
сейчас
но,
просто...
Маш, извини, а можно я очень коротко добавлю, пожалуйста, пока мы не ускакали?
Да-да-да,
Там, знаете,
конечно.
есть один момент принципиальный. Владельцы, даже создатель большого телеграм-канала, если на него подписано, по-моему, даже там больше 1000 подписчиков, удалить этот телеграм-канал быстро не может. То есть, вот это, понимаете,
Да.
таким образом можно опровергнуть фактически версию телеграма, что там кто-то взломал аккаунт основной, удалил ВЧК УГП. Это невозможно сделать так быстро. Это можно сделать, только обратившись в службу поддержки Телеграма. Только так.
Да, сам автор канала, его администратор не может удалить канал, у которого даже тут 1 000 000, да, 300, там, 350 000, по-моему, подписчиков. Вот в статье, в опубликованной Wired в прошлом году, была приведена цитата Павла Черкашина. Это венчурный инвестор российского происхождения, он работает в Сан-Франциско. Он инвестировал в проект Тон. Был такой, помните, проект криптовалюты, который придумал Дуров. Проект рухнул, но тем не менее. Черкашин утверждал, что Дурову работать комфортно работать в серой зоне. Это цитата. Он готов закрывать глаза на Кремль, потому что эти отношения способствуют росту. Путин становится отличным союзником для развития его бизнеса, и Дуров воспринимает это как удачу, говорит Черкашин. То есть такая детективная составляющая этой истории остается, да, действительно, но вполне возможно, что мы увидим ее продолжение в ближайшее время, если будут закрываться какие-то другие каналы. Вполне вероятно, это может произойти.
А,
Тем более,
я...
что Телеграм действительно влиятельным остается средством коммуникации. Да.
Да, я хотела вам просто, джентльмен, сказать, что я пошла в поиск. Мне казалось, что я видела вчера или на днях телеграм-канал ВЧК УГПУ «Резерв». Сейчас я такого не вижу. Я вижу два канала. Один из них, ВЧК УГПУ, имеет тоже название и 114 500 подписчиков. А второй ВЧК УГПУ имеет 39 000 подписчиков, и ВЧК УГПУ новый имеет 28 500 подписчиков. Ну, то есть мы можем представить себе, что там, если его читал 1 300 000, то какие-то люди пришли и переподписались на новые каналы. Но здесь же есть еще одна тема, связанная с тем, что сейчас можно, что называется, размыть бренд, да? То есть как...
Именно это и происходит, потому что один канал основной, у которого максимальное число подписчиков. Это будем считать так, правопреемник, да, старого
Ты
канала
уверен,
ВКонтакте.
что это именно он?
Абсолютно, да. А
Да.
есть два новых канала, может быть, их будет в ближайшее время больше, которые маскируются под ВЧК УГПУ и создают под этим брендом с тем же самым логотипом свое просто, ну, такое, не средство массовой информации, конечно, но свой информационный ресурс. Частично многие каналы создаются на Украине, да, действительно, сегодня, и для того, чтобы такой вот аккумулировать какой-то информационный поток, ну, да, это не первый случай. Есть еще огромное количество каналов типа ВЧК НКВД, ВЧК ГБУ, КГБ НКВД. То есть вот под этим вот брендом, что ли, вырастает целая грибница, да, похожих каких-то ресурсов, которые пытаются замаскироваться под главный известный канал. И вот, естественно, ситуация с закрытием, она влечет за собой появление этой грибницы снова.
Да, и еще один нюанс, который связан конкретно с Дуровым. Ведь смотри, я не очень понимаю, да, с кем он взаимодействует и как, но тем не менее, он сидел во Франции под колпаком у европейских спецслужб, у европейских силовиков. Что-то там с ним делали, о чем-то там с ним договаривались. Потом его отпустили. Он написал, что он в Эмиратах. Но скажите мне, что я не права, но Эмираты – это в настоящий момент такой, знаете, филиал Москвы, я бы сказала. Там крутится, там практически туда выведено гигантское количество русских денег, там сидит весь подсанкционный русский бизнес, и там сидит гигантское количество ГБУхи, просто огромное количество ГБУхи. Там сидят все эти парни с серыми лицами в строгих модных пиджаках, которые, значит, соответственно, ну, там теперь и капиталы туда выводят, и отдыхают там, и так далее, и так далее. Кто именно мог присануть там Дурова и как, я предполагаю, я не знаю. Но вот именно тот факт, что он сейчас находится, до этого он был во Франции, все было вроде как бы никаких таких резких шагов Телеграм не делал, а теперь мы понимаем, что из Телеграма начали исчезать каналы, которые не угодны партии и правительству. Вот, это догадки, это догадки. Ничего про это я не знаю сказать.
Вообще очень многие, ну, наверное, да, наверное, действительно об этом имеет смысл сказать, очень многие политические структуры, по крайней мере, европейские, даже которые пользовались Телеграм, даже медиа, кстати, вот, ну, если взять, например, там испанские медиа «Эль Паис» и «Эль Мундо», два ведущих издания страны, они из Телеграма ушли. В прошлом, позапрошлом году все стали из Телеграма уходить, ну, возможно, представляя себе некоторые гипотетические риски. По крайней мере, никакой там переписки правительственных чиновников в Телеграме в Германии, Италии, Франции и тем более Соединенных Штатах быть не может. Да, в Сигнале может быть. Есть еще там другие защищенные мессенджеры, в которых действительно шифруются сообщения. Кстати говоря, WhatsApp даже более считается надежным, ну, скажем так, у представителей технического сектора и правоохранительных служб, более надежным, чем Телеграм, потому что меньше вероятность вскрытия и взлома. Что там происходит в Дубае, который действительно выглядит сегодня как такая вторая рублевка, такая выездная, да, экспортный вариант рублевки, ну, в общем, не очень понятно, правда, но вот опять же в Wired в этой статье говорилось о том, что есть такой технический термин API, это программный портал, с помощью которого разработчики приложений и исследователи могут подключаться к платформе, извлекать из нее данные для своих проектов. В случае с Telegram эти данные включают текстовое содержимое и метаданные из любого публичного группового чата или канала, и даже записи о том, когда пользователи в последний раз были онлайн. В принципе, то есть эта информация технически становится открытой для исследователей, для специалистов. И об этом пишут специалисты этого рынка, да, в Соединенных Штатах. Это очень, это не блогеры, не журналисты даже. Так что, возможно, Телеграм не является, по крайней мере, абсолютно защищенным и закрытым средством коммуникации. Вот эту формулировку, наверное, можно употребить здесь.
При этом, Андрей, да, поправьте меня, если я не прав, по-моему, не было в материалах еще разных там уголовных дел, которые заводятся в России, политических дел, именно там слитые переписки из Телеграма, да, если только не было физического там доступа к устройству пользователя или перехвата сообщений со взломом и так далее. Вот именно фактов того, что сам Телеграм выдавал информацию о политических, такого, по-моему, еще не было. Или это может быть просто скрыто?
Информации такой, чтобы Telegram прямо выдавал им выдавал какую-то фактуру по запросу или по там, требованию в ходе какой-то оперативной работы, еще не было. Но, например, в той же статье Wired приводится история девушки, политической активистки из России, которая была задержана, и в ходе обыска ей оперативные сотрудники, не представившись, как у нас это обычно бывает, сказали, что мы вообще все прочитали в твоем чате, в Телеграме, с кем ты переписывалась вчера, позавчера, мы знаем, где ты, мы знаем, с кем, о чем ты вела переговоры, и завела какой-то чат и сообщала там, куда ты собираешься ехать. То есть они намеренно ей рассказали о том, что они читали вчера и позавчера. И эта информация была абсолютно правдивой. Она соответствовала действительности, потому что действительно в Телеграме такая переписка накануне шла. Это не значит, что Телеграм выдал эту информацию правоохранительным органам, но это значит, что они ее читали. По крайней мере, вот такой вывод можно сделать на основании и рассказов очевидцев, и данных экспертов, которые приведены в этом материале. Он не единственный. Я просто сейчас оттолкнулся от статьи Wired, потому что меня заинтересовало, что авторы ВЧК намеренно на нее сделали акцент. Это важно, да, потому что они показывают, смотрите, мы же не просто так об этом говорим, вот об этом пишут там, мировые медиа. Это действительно важно. Вообще мир такой вот технически коммуникативно-информационный, он превращается в поле битвы, безусловно, да, и Телеграм будет одним из фрагментов этой битвы. Точно так же, как, допустим, там, сектор искусственного интеллекта, где вы решили провести сегодня опрос по поводу, да, кого куда там переименовывать, брак, вне брак, вот что-то такое. То есть, в принципе, да, вот сектор искусственного интеллекта тоже как раз об этом мы недавно писали, и в «Новой газете» вышло было расследование. Я мог бы о нем вкратце рассказать, потому что это действительно такая показательная история. Я не обращал никогда внимания, например, на какие-то сайты «Правда», например, да, «Правда», выходящий, это огромное количество сайтов, это целая система, это тоже грибница, это все Европа. Германия, Италия, Франция, Испания, Португалия, огромное количество сайтов выходит с названием «Правда», делает ее компания TigerWeb. Компания зарегистрирована, интересно, что она зарегистрирована и, в общем, никем это не скрывается, в Крыму, в Симферополе в 2015 году неким Евгением Шевченко, это бывший сотрудник компании «Крым-технологии». Офис компании TigerWeb находится, я его просто нашел на карте. Это, в общем, оказалось несложным через Google Maps. На улице Петропавловская, дом 3, в комнате 408. Это маленькая комната, там, 3 на 5 метров, да, на какой-то улице Петропавловская, дом 3. 3 миллиона 600 тысяч статей только в прошлом году опубликовано на сети вот этих вот сайтов, правда, в европейских странах. Это колоссальное количество материалов, да. При этом это не попытка воздействия на европейскую аудиторию. Никто на галисийском, а в Сантьяго де Компостела выходит, например, версия этого сайта, да, то же «Зеркало» на галисийском языке, в Каталонии на каталанском, в Валенсии на валенсиану. То есть на нескольких, даже внутри Испании, например, на нескольких разных языках выходит версия сайта «Правда.ру». Что это такое? Никто это не читает практически. Хотя вот мой товарищ говорит, что во Франции иногда на такие вещи внимание обращают, и какая-то публика там, правых взглядов или, там, или наоборот левых взглядов, да, читает новости из России. Но новости из России, кстати, примерно такие. Европа поставляет Украине бракованное оружие, а украинских детей убивают на территории Европы, а Запад собирается организовать террористическую атаку на Москву. Да, то есть вот этот весь нарратив, вот этот такой бредовый пропагандистский нарратив, он идет по всем этим сайтам. Я еще раз повторю цифру, 3 миллиона 600 тысяч статей. И это 193 сайта только по Европе. Но это работа с искусственным интеллектом. То есть таким образом идет информационный посев материалов, которые потом при поиске искусственный интеллект вычленяет как наиболее достоверную информацию, как наиболее часто употребляемую. И если мы в искусственном интеллекте зададим какой-то вопрос по поводу, например, террористической атаки, возможно, европейских стран на Москву, то искусственный интеллект, вероятно, очень скоро нам будет выдавать ту информацию, которая была посеяна информационно, вот этим проектом, «Правда». То есть это работа с искусственным интеллектом, который существенно будет менять просто базовые установки и информационное поле, которое необходимо для анализа. И будет выдавать нам тот ответ, который, в общем, является результатом большой, массированной и очень дорогостоящей пропагандистской работы. Это важно.
Я просто схему хотела еще раз, значит, проговорить. То есть, условно говоря, сидит в комнате 15 квадратных метров. Вот этот самый, как ты сказал, Евгений Шевченко. То есть, что
Да,
они
ну,
делают?
вероятно, он где-то в Москве уже сидит, да,
Ну,
компания
неважно.
вроде.
Я понимаю, юридический адрес. Значит, что они делают? Они просто регистрируют домены со страшной силой, да?
Да.
А, значит, и на эти домены начинают нейронками лить автоматический контент. Правильно я понимаю? А,
То
этот
есть они себя,
контент...
да, создают 193, например, сайта, да, в разных странах,
Можно хоть
причем
200.
доменными именами этих стран, да, и туда заливается огромное количество информации, которая искусственно, не руками, а техническими средствами, просто искусственным интеллектом, также посеется на этих вот сайтах. Еще вот создаются телеграм-каналы тоже, да, которые в эту же сетку входят, да, именно так.
Так, и
И
кто?
потом эта информация гуляет между вот связанными друг с другом с сайтами этой сети, гуляет с одного сайта на другой, дополняя друг друга, расширяясь и так далее, да. И существует еще, конечно, какой-то алгоритм перевода. Причем перевод, в принципе, качественный, да, то есть никто, наверное, не является там, носителем классического галисийского языка в Симферополе на улице Петропавловской, дом 3. Но на галисийском, хорошем галисийском языке, так же, как и на хорошем каталанском, эти сайты работают.
Но тут тоже, знаешь, что называется, не бином Ньютона, а те же самые, насколько я понимаю, популярные переводчики типа DeepL, они совершенно спокойно предоставляют услуги по,
Конечно, да.
соответственно, автоматическому переводу, ты платишь за это, и у тебя эта нейронка начинает гнать автоматический перевод. Какого же он там качества, это я, честно говоря, не знаю, никогда не проверяла, тем более, что не говорю на галисийском, ровно как и на каталанском. Но, тем не менее, могу себе представить, что работает это именно так. То есть не знаю, если есть эти переводчики живые, редакторы, их про это можно хотя бы однажды спросить. Если их нет, то их нет, да? Заявляется теми же самыми нейронными сетями этот автоматический перевод на эти самые площадки.
Да,
Вот,
так и
но
происходит.
вопрос только, как этому противостоять? И вообще, это обычная история про Евросоюз, что это просто никто не замечает, много стран, свои проблемы и прочее, и прочее. Но, наверное, если это становится серьезным оружием в информационной войне, то необходим какой-то координированный ответ на эти действия.
Ну, возможно, это же искусственный интеллект, да, то есть мы как пользуемся какими-то, наверное, сервисами для того, чтобы задать искусственному интеллекту какой-то вопрос, да, чтобы получить ответ. Мне кажется, это личное дело каждого. Можно что-то там задать, какой-то вопрос, что-то посмотреть, проверить, но я бы не стал доверять вот этому техническому алгоритму, который совершает огромное количество ошибок на самом деле. И искусственный интеллект, к слову, там, о спорах, которые, я помню, шли еще там, в Москве какие-то несколько лет назад, может ли искусственный интеллект заменить журналистику? Да не может. Потому что нет тех смыслов, нет выводов, нет анализа, но какую-то фактуру он может дать. Как мы понимаем, эта фактура может быть существенно искажена. Вот по оценкам американской компании Sunlight Project, которая анализирует тоже, это технический такой сервис, который анализирует в том числе работу искусственного интеллекта, и который посвятил вот этому проекту, правда, огромный доклад. По данным American Sunlight Project, 33% информационной базы, которая заложена сегодня в искусственном интеллекте, это нарративы российского проекта «Правда.ру», который, собственно говоря, вот опять же, на улице Петропавловская, дом 3. 33%. Это по данным там, анализа американской компании. Можем ли мы доверять искусственному интеллекту в каких-то деликатных, важных политических оценках, которые там, он дает в качестве ответа? Я считаю, что нет. Ну да, действительно, наверное, эта проблема очень большая. Ну, собственно, так же, как и фейк-ньюс, которые там какие-то расходятся по разным медиапроектам большим. Не так давно в Зимбабве была опубликована статья о том, что Зеленский опять что-то там где-то купил, какой-то то ли замок, то ли виллу. Это официальная африканская медиа. Потом берется эта информация и со ссылкой на вполне легальный ресурс уже перепечатывается на более или менее приличным, да, с точки зрения там медиа ресурсом где-нибудь в Восточной Европе, в Венгрии, например, или в Словакии. Но ссылка же реальная на Зимбабве, да, Зимбабве. Публиковали? Да, публиковали. Как это в Зимбабве попало, никто не знает. А потом уже целые аналитические институты, занимающиеся информационными технологиями, разоблачают вот весь этот кошмар, да, абсолютную выдумку. Как это попало в Зимбабве, это уже вопрос к тем, кто работал с этими медиа зимбабвийскими. Но вот, например, в Испании есть такой проект Neutral S. S – это Испания, собственно, Neutral. Да, его создала испанская журналистка Анна Пастор. Это произошло 7 лет уже назад, в 2018 году. То есть это ресурс с очень мощной командой аналитиков, с очень мощной командой программистов, которые анализируют именно фейки и именно вот этот вот информационный посев пропагандистский разных стран, не только России, разных стран в мире. То есть я думаю, что работа будет вести как бы по противодействию этим фейкам, будет вестись именно в этом поле. Созданию крупных каких-то европейских центров, там в Штатах это Sunlight Project, допустим, там в Европе это вот Neutral. И эти компании будут просто разбирать отдельные кейсы и давать свой анализ. Но то, что мы будем сталкиваться с огромным количеством фальсифицированной информации, несомненно. Тем более в период, в который мы входим, да, в период такой Третьей мировой войны, информационной, торговой, как угодно. Да, вот, безусловно. Даже не обязательно воевать на поле боя. Мы же понимаем, что информационные диверсии там, и спецоперации будут продолжаться. То есть этот поток будет нарастать. Как с ним будут, насколько эффективно бороться, это все зависит, конечно, еще и от технических и от финансовых возможностей. Да, это вызов очень большой. Вызов вообще информационной эпохи всей 21 века, серьезнейший сегодня.
Смотрите, я зашел в чат GPT, и у него есть инструмент поиск, то есть он анализирует именно источники, да, работает
Да.
наподобие Google, но при этом разработчики утверждают, что анализируются только и цитируются только авторитетные ресурсы. Вот я задал вопрос, да, простой. В Европе правда убивают украинских детей? И он сослался, сейчас скажу, вот тут список источников: Guardian, британская газета, UNICEF, Associated Press, тут несколько ссылок опять на UNICEF, Wall Street Journal, ну то есть тут нету пропагандистских ресурсов именно российского да, происхождения явно. Потом я спросил, Украине поставляют бракованное оружие? Ответ достаточно тоже такой, знаете, хороший. И на кого он сослался? Он сослался на украинские медиа, сослался на Business Insider. Так, РБК, вот, пожалуйста, да, тут РБК есть, но при этом почему-то цитата от РБК не приведена в самом ответе. И вот он пишет в списке источников РБК Украины еще, но цитата тоже этого ресурса именно в ответе не приведена. То есть пока следов нет тех ресурсов.
Да, нет, правильно. Вот информация о том, что, допустим, где-то бракованное оружие или там погибают дети, она расходится по этим сайтам. То есть, вот, например, 700 материалов в день, да, вот официальный подсчет. Количество публикаций это только на испанских сайтах проекта 700 материалов в день. А это 36 стран Европы, да, 36 стран Европы и мира. И, соответственно, эта информация постепенно будет накапливаться для того, чтобы потом вылиться в какой-то материал или в какую-то публикацию и попасть как-то в эти алгоритмы. То есть это работа не недели, не месяца, а нескольких лет. Да? То есть наполнять вот это информационное поле, оно будет таким образом насыщаться различного рода там, материалами, в том числе вот из этой сети «Правда». То есть пока посев идет мы находимся на начальной стадии, посев идет вот именно на сайтах, выходящих на разных языках, чтобы потом поисковики ее просто автоматически подхватывали. Но для этого нужно время, и вопрос в том, насколько эффективно будет противодействие выстроено этой системе, именно на начальном этапе, пока не поздно, и пока мы в Гугле не увидели ссылку на какой-нибудь «Правда Галисии». Да? «Правда Галисии» так называется этот портал.
Андрей, у нас не так много времени остается. Давайте тему поменяем, про переговоры
Да.
поговорим. Мы сегодня там с Айдаром немножко начали эту тему обсуждать. И, в общем, наш вывод был таков, что переговоры сливают на какой-то довольно странно низкий уровень, малозначительный уровень помощников-советников или советников-помощников. И, в общем, будто бы время затягивается, бомбежки продолжаются, люди погибают, вот это все. Мы видели человека, который стал играть первую скрипку со стороны Путина, это Кирилл Дмитриев. Вот, мы там изучили его биографию, да, и говорили с Айдаром о том, что он западник и выпускник американских университетов, Гарварда, по-моему, я не помню, да, какого именно, но тем не менее. Скажи, пожалуйста, как вот, на твой взгляд, сейчас выглядит вообще весь этот переговорный трек и, собственно, где Лавров? Куда дели Лавров?
Ну, я На стороне Москвы целый оркестр играет, там сложно выделить первую скрипку, это огромное количество разных музыкальных инструментов. Завтра вот в Стамбуле начинается новый раунд, вы это упоминали, но там будет посол. Там речь идет, новый посол России в США, там речь пойдет о восстановлении дипотношений. Вообще вот это можно в принципе трактовать как такую серьезную победу Москвы, потому что переговоры пошли, да, то есть Москва выведена из вот этого режима дипломатического изоляционизма. Переговоры идут. Люди из Кремля летают там, в Эр-Рияд, в Стамбул, куда-то еще дальше, наверное, полетят. Об Украине-то уже вроде как и речи нет. То есть можно говорить сейчас о восстановлении посольства, о восстановлении дипломатической работы, об арктических проектах, о редкоземах, о строительстве там, каких-то предприятий на территории Сибири. Все эти роли разбиты персонифицированно. То есть мы видим, что, допустим, по украинской тематике переговоры ведут Карасин и Беседа, бывший глава 5-й службы ФСБ. Мы об этом в прошлом эфире 2 недели назад как раз подробно говорили. Это украинский кейс. Да? При этом мы видим, что никакого перемирия не происходит, ничего не изменилось. Идут бомбежки, Кривой Рог, Киев там, и так далее. Да? Более того, украинские войска воюют в Белгородской области. Да? Ну, то есть все, что изменилось с началом переговоров? Ничего. Естественно, серьезных подвижек в переговорах именно о фронте не будет до тех пор, пока войска украинской армии будут оставаться на территории Курской области, а теперь уже и Белгородской. Вот пока они там будут, никаких переговоров по Украине, насколько мне говорят, по крайней мере, мои источники, никаких переговоров по восстановке действий не будет. Есть второе направление. Это дипломатическая и политическая работа. Это вот завтра Стамбул. Есть третье направление. Это линия МИДа, да, линия Ушакова и Лаврова. Есть четвертое, даже уже, да, четвертое направление, это Кирилл Дмитриев, это, ну, скажем так, в кавычках давайте назовем это сделка, да, любимым словом Дональда Трампа, сделка. При этом между этими четырьмя центрами переговорных треков нет достаточно активной коммуникации, более того, там, в общем, наметился очень серьезный конфликт, потому что МИДовская сторона, мягко говоря, сильно ревнует Кирилла Дмитриева, и, в общем, им не нравится, что он залезает в какие-то переговорные треки со стороны официальной Москвы. У Дмитриева своя роль и своя возможность донести до президента, видимо, какую-то свою там, точку зрения и свои предложения. А у МИДа свой коридор. И эти коридоры не пересекаются. Более того, мне два разных человека рассказали историю, которая также примерно в тех же, теми же словами была опубликована не так коллегами из агентства, о том, что между Лавровым и Дмитриевым произошел практически открытый конфликт во время переговорного процесса в Эр-Рияде. Лавров вообще не знал, что Дмитриев туда полетит. В итоге, когда он зашел, оказалось, что когда Лавров зашел, оказалось, что Дмитриев там ищет уже стул, где сесть, произошел практически публичный такой, ну не скандал, а конфликт, да, потому что не хотели Дмитриева пускать за стол. Он сказал, мне надо хотя бы 15 минут здесь посидеть. Это невообразимая вообще ситуация. Это все на глазах как бы у американской делегации происходит, которая сидит напротив. После Да, но Дмитриеву посидеть 15 минут не удалось. Он зашел только после перерыва и занял место пораньше, побыстрее, пока Лавров не пришел. То есть вот примерно в таких красках мне это описывали. И это описано у агентства тоже. И вышло это в нескольких американских изданиях уже. Они видят вот эту вот несогласованность позиций, но у всех, видимо, это такая вот стратегия, в общем, для Путина достаточно хорошо отработанная в качестве политтехнологии, да, можно назвать ее «разделяя властвуй», как Макиавелли это называл, но это разные центры принятия решений, каждый, собственно, занимается какой-то своей линией. Они несогласованные, докладывают только первому лицу. Кто-то занимается Украиной, там генерал ФСБ Беседа рассказывает, видимо, о как это называется, условия переговорные, устранение первопричин конфликта, там, да, каких-то. А Даричев занимается, как зовут посла, я, наверное, ошибся сейчас, установлением дипломатических отношений с Вашингтоном, да, а Дмитриев говорит про редкозел. Ну, вот каждый сам по себе что-то такое говорит. Но в целом удалось, с точки зрения повестки, удалось вырваться за пределы украинского конфликта. Вот это очень важно, то, что Москве удалось это сделать. И На это смотрят все. Европа шокирована, да, тем, что переговоры идут по каким-то огромным количествам разных политических и экономических вопросов по разным направлениям. И при этом война уже где-то осталась за скобками. Как же так? Давайте с этого начинать, ведь, в общем, об этом же шла речь, да? Но у Вашингтона, видимо, вообще свои какие-то представления о прекрасном. Более того, Трамп немножко отвлекся. У него сейчас торговые войны, и Иран там, да, и Китай 104%, пошлины в торговые немыслимые совершенно. То есть у него фронтов открылось очень много. Ему сейчас не до Украины уже. Он это спихнул на какую-то часть команды своей, которая там вроде бы чем-то занимается, но так как от Москвы несколько разных переговорщиков, непонятно, с кем о чем говорить, ну и вот эта вот тема войны, она вообще размывается в переговорном процессе. Это катастрофический совершенно результат, потому что, ну, можно так дальше тогда, ну да, окей, там война идет, а мы давайте поговорим про санкции, а мы давайте поговорим про посольство, а давайте мы поговорим про Арктику. В принципе, если об этом писал Владимир Пастухов, об этом прекрасно, я думаю, сегодня расскажет Александр Морозов. Мне кажется, очень это его тема абсолютно. Мы с ним много об этом недавно говорили. Идет размывание переговорного трека. Война уже не в центре переговорного процесса. И если Москва к этому стремилась, а похоже, что так, то, в общем, пока ей удается здесь завоевывать преимущество, пользуясь тем, что команда Трампа сама раздроблена, сама находится в конфликте. Трамп занимается борьбой с Китаем и там до сих пор Гренландией, по-моему, да? Он не остыл еще к этой теме. Украина на периферии повестки. Это катастрофа.
Да.
Да, будем следить. Спасибо огромное, Андрей Калитин, журналист, был с нами на связи. Спасибо, Андрей.